Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня в нашей студии священник Алексей Елисеев, настоятель храма Вознесения Господня поселка Полуночное. И сейчас батюшка занимается еще кормлением прихода в местах лишения свободы в северных благочинических округах. Северного округа. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день.
Вы у нас первый раз, поэтому мне хотелось бы, чтобы прежде чем мы с вами вот по нашей теме начали говорить о тюремном служении и об его перспективах и в стране, и в нашей области, о каких-то ваших впечатлениях, вы в двух словах сказали, как вы пришли вообще к тюремному служению, сколько лет вы этим занимаетесь. Вы вот сейчас отвечаете за Северный округ, а до этого, как я знаю, вы отвечали за тюремное служение вообще по всей области, по нашей.
Да, и слава Богу, Владыка меня от такого общего окормления, то, что касается системы ГУФСИН, освободил, что, конечно же, для меня это является великим благом, потому что находиться на севере области, служить по возможности большее количество богослужений и в то же время качественно заниматься вот, окормлением ГУФСИНа и все, что связано с тюремным служением, конечно, довольно-таки непросто и сложно. Сейчас, конечно, у меня уже будет значительно больше возможностей, больше времени. Уже каждой колонии, которая находится у нас в Северном благочинническом округе, и уделять внимание. И все-таки и это правильное решение Владыки, вот, разграничить по благочиниям вот, деятельность тюремного служения. Это мудрое решение, и я думаю, что положительные плоды оно принесет.
А сколько лет вы этим занимаетесь?
С того времени, как я был рукоположен во священника, и 10 лет уже, да, посещаю места лишения свободы, где нахожу, вот, может быть, покажется странным, большое утешение, большую отраду, общаясь и молясь с теми людьми, которые преступили закон гражданский, закон Божий, и те люди, которые там приходят к священнику, приходят в храм на богослужение, а сейчас почти во всех колониях у нас есть храмы, либо домовые церкви, либо часовни, либо молебные комнаты. Но вопрос этот уже в стадии завершения, мы в скором времени закроем эту тему по всему ГУФСИНу с наличием храмов. И когда вот пребываешь в молитве с лицами, вот, в местах лишения свободы, конечно, иной как бы даже вот, у меня на приходе вот, как-то даже, может быть, и, как вам сказать, такого молитвенного состояния, такого, может быть, не всегда можно достичь, какое бывает в тех местах, где люди каятся, где люди приносят Богу покаяние, где люди хотят изменить себя. Это чувствуется, это ощущается, и, ну, я и уверен, что, конечно же, эти люди, имея вот такой молитвенный опыт, уже, выходя из мест лишения свободы, уже так или иначе будут по-другому ко всему относиться, и добрые плоды это так или иначе принесет.
Вот сейчас в России началась реформа, которую давно ждали, реформа службы исполнения наказаний, и в связи с этим, опять же, много разговоров о том, что и работа церкви в тюрьмах и в колониях должна выйти на какой-то новый уровень. И много говорят о возможности введения института тюремных священников, капелланов так называемых. Вот вы как к этому относитесь, к этой идее? Пока она в стадии разработки, только обсуждения?
Да, такая, мы уже вплотную подошли к этой проблеме, к решению этой проблемы сейчас в нескольких областях уже в качестве эксперимента такая работа проводится. Она так или иначе, конечно, так же, как и сама система ГУФСИН, она трансформируется, и наша работа на качественно новый уровень выходит. И, конечно, это правильно, потому что на сегодняшний день работа священника это зиждется лишь на его страхе Божьем, на его любви к Богу, к ближним. Больше она как бы ничем не мотивируется.
Не на материальных стимулах.
Заверяю вас, нет, не на материальных. То, что касается всей системы ФСИНа, такая модернизация и такая работа, она есть, ведется. И в тех областях, где кадровых таких проблем, как у нас, нет, я думаю, что это успешно будет внедряться и добрые плоды принесет. У нас же несколько иная ситуация. Ну, наверное, не секрет ни для кого, что у нас, к сожалению, очень большая кадровая проблема.
Вы имеете в виду в церкви?
Кадровая проблема со священниками, с нашим духовенством. И это очень остро ощущается в северных территориях. Вот мы, если с вами посмотрим на район Гари, там 4 колонии, один священник. Это район весь, один священник на все. В Сосьве, Сосьвинский городской округ, один священник, 3 колонии. 3 очень больших колонии и один священник на весь этот округ. О какой там работе достойной и что там может вообще, о чем там говорить можно. Там, слава Богу, батюшка служит один раз в месяц. Один раз в месяц у него получается там служить. Ну, больше он там и немощный, и, ну, вот, и дай Бог, чтобы он хотя бы раз в месяц совершал там божественную литургию, и те, кто хотели бы помолиться за божественной литургией, за всеношным бдением, они такую возможность имели, они имеют там такую возможность. Вот, но на более, на какой-то уже более качественной работы требовать в этой ситуации, ну, это просто, ну, невозможно. Конечно, нам нужно будет решать вот эту кадровую проблему, безусловно. Ну и вообще о системе ГУФСИНа можно сказать несколько слов, что, конечно, мы стоим сейчас на пороге больших вот таких преобразований в системе ГУФСИНа. По всей видимости, вот, наверное, такого будет, как вот, не знаю, насколько я об этом наслышан и представляю себе, что это вот такого двух видов следует ожидать развития события. Это те, которые люди уже, по всей видимости, не поддаются каким-то уже исправлениям. Как это, хотя как это будет, кто-то будет проверять, это пока неизвестно, по каким критериям. Вот они будут находиться, значит, вот изолироваться, будут неизвестно на какие сроки, а те, кто еще, как, опять же, тоже неизвестно, кто как это будет выяснять и выявлять, будут современные, вот сейчас уже разработаны, и об этом уже говорится, система наблюдения и контроля над личностью, когда
как электронных браслетов каких-то, да,
будет,
слежения,
будет, да, находиться как бы на свободе, но в то же время будет под контролем.
Ну, вот. Это решит вопрос переполненности, во-первых, да, и финансовый вопрос содержания людей в тюрьмах.
Ну, есть и положительное, но тут есть, конечно же, и другая сторона, потому что так или иначе мы в какой-то степени и тем самым будем, это как-то перекликается с отменой смертной казни, и вот потакаться наш, вот мы же не учитываем наш изощренный ум, особенно человека, который не хочет исправляться, не хочет менять себя. Он же будет, тем более наш ум российский, он очень на многое в этом отношении способен. Не надо об этом забывать. То есть это можем мы получить еще больший всплеск преступности. Ну, я не хочу быть в этом деле пророком. Хотелось бы, чтобы было все наоборот.
Но там же идет речь в основном, наверное, о людях, совершивших какие-то несерьезные преступления, то есть не об убийцах, как минимум.
Да. Ну, дай Бог, чтобы это принесло добрые плоды. Хотя, конечно, опасность, что все-таки может быть. Хотя в любом деле, в любом начинании, конечно, определенная существует риск, доля риска, безусловно. Ну, дай Бог, чтобы это да умудрит Господь наших правителей. Вот. Как они делают, ну, конечно, ответственность на них, да и, ну, ответственность на всех вообще, на всем обществе, без исключения, на каждом человеке.
Мы же часто сейчас говорим о том, что исполнение наказаний, вот эта служба исполнения наказаний, она, к сожалению, вот не является службой исправления людей, а именно только наказание осуществляется вот методом лишения свободы, и что люди скорее там не исправляются, а наоборот, даже те, что не вращались в каких-то криминальных кругах, а просто совершили какое-то небольшое правонарушение, оказываясь там, они подвергаются влиянию вот людей уже с криминальным прошлым и выходят еще в худшем душевном состоянии, чем были. Вот эту проблему как-то могут решить тюремные священники, как вы считаете? Или все-таки эта проблема только
тюремные вот... Тюремные священники эту проблему, каким по возможности, но Причина-то у нас в том, что мы до недавнего времени, если посмотрим на работу наших силовиков, то есть любыми способами человека посадить. Совершил, не совершил, что большее количество, то есть большая зарплата, больше там по служебной лестнице, чем больше раскрыли дел, чем больше посадили. А ведь человек и правда, что там что-то какое-то, может быть, не совсем такое серьезное преступление попадает к тем, кто уже для этого, для тех, для кого колония – это дом родной. Конечно, они там, понятно, что научаются всему остальному.
Вам приходится наблюдать это, вот общаясь с людьми в колониях? Такой процесс.
К сожалению, конечно, этот есть печальный процесс, вот он. Приходит туда с одним, с одной страстью, а там нацепляет на себя еще все остальные, что там есть. Но если человек обращается к Богу, если человек начинает каяться, винить не всех и вся вокруг себя, что ах, меня такие хорошего, такие вот посадили в тюрьму, вот я же ничего уже не сделал, ни за что меня посадили, как и часто мы слышим, да, вот что-то с нами случается, за что, Господи, за что, я же ведь, ну, вполне приличный человек, за что. И когда человек винит не всех и вся вокруг, а винит себя, то за него, за этого человека радостно, уже не так страшно. Конечно, и мы видим и озлобление, и мы видим и такой уход человека в самого себя, замкнутость, агрессивность. Это есть, конечно. Вот и стоит только сожалеть, что то, что этот человек там находится, для него это польза, ну, не знаю, насколько принесет.
А с другой стороны, вот человек, сидя в тюрьме, у него есть возможность встречаться со священником. Может быть, на воле ему бы не пришло в голову зайти в храм.
Да. Еще вы знаете, я вам скажу больше, эти люди, которые там находятся, они в первую очередь там трезвые. Вы знаете, ведь сейчас не секрет ни для кого, что люди с детского возраста, там, с чего там, клей нюхают, курят, там, пьянствуют, развратничают, они в бессознательном состоянии находятся, в принципе, с малолетства. Попадая же в тюрьму, а это неизбежный итог их деятельности, или тюрьма, или могила, к сожалению, вот выбор-то небольшой. Приходя в тюрьму, они там впервые осознают, как они здесь на земле очутились, и что вообще такое с ними происходит. Вот. Люди начинают жить трезво. Это очень важно. Потому что такого опыта трезвой жизни у них на свободе, к сожалению, нет сегодня. У нас все поставлено на то, чтобы человек был в бессознательном состоянии. И вот этот опыт трезвости, а тем более опыт обретения Бога, обретения молитвы, покаяния, вот этот нужно на момент использовать его и его стараться закрепить человеку. Ну, я вот и сам являюсь вот трезвенником и считаю, конечно же, священником, который трудится в местах лишения свободы, повнимательнее немножко вот с этой темой потрудиться, вот говорить людям о необходимости трезвого образа жизни, трезвости как таковой, трезвости как норма на жизни, чтобы люди не искали себе различных вот этих мнимых удовольствий в различного рода средствах, изменяющих сознание, потому что это ну, никуда, это путь в тупик. Это та радость, которую дьявол дает, вот эта иллюзия радости, которую дает дьявол на время человеку, за которую вот человек и в те же места лишения свободы попадают. Мы с вами знаем, что 95% всех преступлений, они так или иначе связаны с приобретением, с потреблением наркотических или алкогольных средств. Вот такая у нас статистика. Это данные ГУФСИН.
Батюшка, вот вы говорили о том, что, по вашему мнению, прежде всего священники должна вот быть любовь Божья, любовь к людям, а финансовая составляющая – это дело десятое. Но вот как раз сейчас обсуждается вопрос о том, что тюремные священники, возможно, будут жить, как обычные священники, жить, работать, получать зарплату так же, как все батюшки остальные, а есть вариант, что они будут получать зарплату от того же гуфсина, то есть находиться на, ну, в лучших материальных условиях, может быть, чем остальные, соответственно, иметь какой-то материальный стимул. С моей точки зрения, может быть, это и хорошо, но мне кажется, что это дает возможность какого-то, ну, недолжного, может быть, давления вот каких-то чиновников от гуфсин на священника, там, где этого давления быть не должно. Вот вам-то как кажется, как лучше это было бы сделать? Есть тут какие-то подводные камни?
Ну да, безусловно, и поэтому немножко, мне кажется, вот по этой причине у нас и немножко вся эта тормозится работа по внедрению священников, вот именно тюремных священства тюремного. Конечно, мы с вами знаем, и, ну, и Министерство юстиции, конечно, бы хотело иметь вот такой непосредственное, да, влияние на священников через тот рычаг, когда они бы, допустим, напрямую занимались распределением, начислением зарплаты, каких-то льгот. И в этом, конечно, мы видим определенный такой инструмент давления. Ну, и нам бы, конечно, в свою очередь хотелось через Министерство Минсоцразвития вот такую, потому что это было бы как бы такой некий такой посредник, благодаря которому наши бы отношения вот имели бы более такой...
Независимый какой-то для, да, вас характер, да. Да? То есть, чтобы зарплата была не из ГУФСИНа, а из Министерства юстиции? Минсоцразвития?
Минсоцразвития, да.
Угу. То есть, чтобы они, как бы, вот, что называется, были начальниками вашими, да, в этой работе, да, кроме, да, непосредственно церковного начальства?
Ну, конечно, начальник колонии, безусловно, он начальник есть. И так как вот мы вот это видим, и, в принципе, это ни у кого не вызывает сейчас пока каких-то особых возражений, священник, духовник, окормляющий то или иное подразделение системы ГУФСИН, он стоит несколько ниже начальника колонии, ему он находится в непосредственном, конечно же, подчинении, по духовной же, естественно, своему архиерею в духовных вопросах, однако же выше, нежели остальные заместители начальника колонии, и, соответственно, по оплате его деятельности тоже как-то будет несколько, по всей видимости, более привилегирован, нежели остальные труженики закрытого учреждения.
Но все-таки как-то, вот, мне кажется, неестественно бы, странно выглядело, да, когда вместе с остальными сотрудниками колонии приходит священник там, в день получения зарплаты, и он на равных, что называется. Вот он такой же вот служащий, как и все остальные. Все-таки, мне кажется, человек должен как-то выделен быть среди других, не в смысле, что он выше,
а
он другой.
Вот и поэтому, что не надо там вот в этой же общей кассе там стоять.
Потому что вот еще такой вопрос может возникнуть. А может ли священник в колонии, и были ли, может быть, у вас такие случаи, или вы слышали о них, каким-то образом влиять на нравственную ситуацию через начальство? То есть, ну, вот столкнулся священник с тем, что того или иного заключенного, ну, с ним обошлись несправедливо. И именно начальство обошлось несправедливо. Вот есть возможность как-то заступаться, или священника никто слушать не будет?
Нет, те времена, конечно, они уже ушли, когда мы приходили в колонию, и на нас смотрели, как на динозавров. И было искренне в глазах у людей в погонах удивление. Вы что здесь делаете? Вы что сюда пришли? Зачем? Сейчас такого нет. Слава Богу, уже те времена прошли. Сейчас все-таки люди понимают, что нам нужно сотрудничать, нам это всем необходимо. Более того, назрела необходимость более глубокого внимания к проблеме обучения и воспитания сотрудников ГУФСИНа. Мы к решению этой проблемы уже достаточно уже вплотную подошли. Договоренность с нашим начальством ГУФСИНа в этом вопросе есть. Мы хотим, чтобы наши православные педагоги занимались, находили время и трудились в частности, мы хотим начать с учебного центра, что находится в городе Нижний Тагил, учебный центр ГУФСИНа, и обучать. Она будет, я так думаю, что все-таки для всех категорий, потому что там учатся и те, кто только поступает в систему ГУФСИН, обязательно трехмесячные такие курсы там проходят. Для них будут читаться лекции, зачеты будут приниматься, а также для тех, кто туда приезжает на переподготовку каждые 5 лет и для младшего, и для среднего и звена, и для старшего. Для всех мы планируем вот такую работу.
Ну что это будет? Основа православной культуры в сокращенном виде или что?
Ну это и что-то, и дисциплины, да, будут такого догматического характера. И, конечно, такие дисциплины, которые бы помогли сотрудникам в ситуации, когда они сталкиваются со злом, а там у них работа, она подразумевает все-таки сопротивление злу не такими же методами, ибо мы с вами знаем, что зло злом и не победим. Вот, и с учетом вот именно таких вот потребностей, вот наши педагоги разрабатывают программы, такие, чтобы помочь нашим силовикам именно в их такой деятельности, находясь в местах лишения свободы.
Но пока это не в стадии разработки, пока нет этой программы.
Пока, да? Этого нет, но есть на то со стороны ГУФСИНа желание вот эти проблемы решать. Они понимают, что это нужно, это надо. Они хотят, чтобы мы помогали. Но вот пока наши передовые ученые-мужи, педагоги, занимаются, как мы с вами знаем, вот сейчас разрабатываются основы православной культуры для всех классов нашей общеобразовательной школы. Ну, немножко надо, видимо, еще, мы чуть-чуть для этого еще не созрели, но когда вот, и хотелось бы, конечно, это сделать, эту программу на самом высоком уровне, чтобы и могли пользоваться не только в нашей области, а вообще в стране.
Но это будет в добровольном порядке или все-таки в обязательном? Потому что у меня всегда, опять же, вопрос по поводу вот добровольно-принудительного порядка такого обучения. Не будет ли это, наоборот, во вред?
Если Министерство юстиции поймет, а они, конечно же, это понимают ситуацию, то вот такое понимание и обучение духовно-нравственным основам деятельности сотрудников ГУФСИНа и вообще всего ФСИНа, оно будет в сетке учебного процесса. Оно будет не обязательным предметом.
Вот это и смущает. А можно
почему
ли,
смущает?
А можно ли принудительно научить нравственности человека, доброте?
Ну, а как
вот
может
на уроки,
быть?
Посадите,
как может
научить?
Быть? И как-то просто непонятно, о какой нравственности, духовности можно говорить вне наших традиций. Что, как это мы себе представляем, на каких основах, как мы это видим? Ну, это не совсем это понятно. Вот эти, конечно, либеральные все вот эти вот наши идеи, умствования, они, конечно, очень губительны. И чем дальше мы вот такими занимаемся такой философии либеральной, конечно, тем больше мы теряем, и тем больше мы разрушаемся. Потому что, ну, она в нашей стране, либеральное мировоззрение, оно не жизнеспособно. Мы с вами это видим. Мы с вами, наша страна гибнет от западной модели. Для нас неприемлемо, и мы так или иначе, рано или поздно, если мы вообще хотим сохраниться как государство, как вообще как народ, как что-то, как люди, которые говорят на русском языке, мы придем к этому. Ну, дай бог, чтобы такое понимание у всех созрело как можно скорее. Ну, конечно, мы не можем, скорее, все в руках Божьих, но то, что зависит от нас, мы не должны как-то лениться, как-то откладывать там в какой-то долгий ящик, мы должны, конечно, прикладывать к этому все усилия. То, что от нас зависит, мы должны трудиться в этом отношении.
Отец Алексей, вот я вас еще спрашивала, вы не ответили. Да. Бывают ли случаи, что священник имеет возможность как-то заступиться за кого-то из заключенных?
Безусловно. Вообще, очень много зависит от того, какие отношения у священника и начальника подразделения. Я вот сейчас как бы даже и вопрос-то не понимаю, как это может быть. Конечно, может. Как это не может? Конечно, может. Вот и такие случаи бывают, и есть они. Ну, меняется ситуация. Сейчас таких каких-то вот, что вот просто так захотел там кого-то там из администрации кто-то или из работников колонии кто-то там кого-то там обидел. Такого сейчас такого-то уже уходит уже. Таких случаев все меньше и меньше случается. Потому что и мы сейчас со стороны общественных наблюдательных комиссий, общественная палата этим очень заинтересована, постоянные проверки проводятся. Такого уже нет, как бы то, что было там 30-е годы или там 90-е годы, наши лихие вот эти, уже то время уже уходит, слава богу. Но опасности другие появляются, не менее опасные, чем нежели вот эти просто какие-то физическое там оскорбление там и еще что-то подобное.
Ну вот заключенные нуждаются, наверное, в попечении, в духовном, не только когда они находятся в тюрьме или в колонии. Ведь проблемы возникают у многих после освобождения. Вот эту проблему, как вы видите, как ее может решать церковь, принимать участие, по крайней мере, в ее решении?
В некоторых приходах те батюшки, которые окормляют то или иное подразделение, и там вот эти люди, которые, этот батюшка на протяжении многих лет с ним общался, исповедовал этого человека, вот этот человек выходит, и батюшка, проявляя такое вот, если ему некуда куда-то ехать, некуда идти, и батюшка берет такого человека к себе, он у него живет, трудится, и оказывает им сам вот такую любовь. Не всегда такое мы можем видеть, но это есть, таких примеров много, но церковь, она не может решить вот эту проблему, потому что церковь во многом сегодня, она сама нуждается в помощи, и это проблема всего государства, надо всем нам, и мы сейчас по благословению Его Святейшества создаем и в каждом приходе, у нас необходим вот такие направления работы, как социальные, которая подразумевает, конечно, вот решение вот таких проблем. Ну, в каком-то приходе возможностей больше, в каких-то меньше. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы больше, конечно, в этом направлении шла работа. Но как она идет, пока на сегодняшний день идет так, как она идет пока.
А вам удается поддерживать отношения с кем-то из заключенных? Кто-то там пишет, приходит, звонит вам после того, как выйдет из колонии, из тюрьмы?
Ну, безусловно, конечно. К сожалению, когда человек начинает вот потреблять спиртные напитки, как вот показывает практика, вот человек теряется. Потом его где-то можно опять его в колонии его найти. Вот, и на круги своя, понимаете. Вот это очень печалит, это очень тревожит, что мы не смогли вот его как-то вот такое трезвенное отношение к жизни ему сохранить.
Вот вы, отец Алексей, говорили о том, что молитва в колонии, в тюрьме вот с заключенными приносит вам утешение. Но да, встает такой вопрос, каждый ли священник вообще может заниматься тюремным служением? Вот должны ли быть какие-то особые качества, там, характера?
Ну, качества... Какие были у Христа качества, что мы с вами читаем в Евангелии, такие качества, как любовь к Богу, к ближним, понимание, что необходимо нести тот крест, который на тебя наложен, вот это крестоношение свое какое-то, и со смирением, с послушанием воли Божией, потому что зачастую мы, может быть, и что-то ждем от жизни, никаких каких-то вот земных, к сожалению, благ, и вот у нас такие вот проблемы случаются, что вот нам вот тут нехорошо, вот тут нам плохо, вот, и если все-таки цель нашей жизни – это Царствие Божие, а мы с вами знаем, что Царствие Божие – это путь через крест, то ну что тут искать? Надо помогать людям, тем более, если Господь нас на это служение ставит, и он спросит за это служение, как ты, дорогой, почему ты вот плохо трудился, почему ты недолжным образом свои обязанности выполнял. Но если мы обратимся опять же к Евангелию, ведь и Господь находился в темнице. Ведь и до Петровское время патриархи, цари, они на светлой седмице, они, где их можно было найти? В острогах, в тюрьмах.
Ну, кстати, не только цари, а и обычных мирян, там, купцов, мещан и так далее. Это традиция,
да,
была.
И, к сожалению, вот сегодня мы, надо больше нам для этого служения привлекать мирян, потому что священник один, он не в состоянии эту всю работу вести. А как мы видим, допустим, на примере пятого СИЗО, что на Елизавете, там женский изолятор. Там трудится Маргарита Михайловна, которая пенсионерка, простой человек. Ну, с какой любовью она все туда ходит, говорит им, проводит беседы, там, брошюрки, книги, литературу, крестики, огласительные беседы с ними проводит, различного мероприятия, и климат в самом СИЗО среди личного состава там замечательный. Один человек, один мирянин делает больше, нежели, не хочу ничего сказать, что там священник, там батюшка очень хорошо трудится, отец Николай Бердюгин там регулярно совершает божественную литургию, и там вот такая образцовая в этом отношении там община, но вот, конечно, все держится именно на простом мирянине, на человеке, который ради Христа, ради Бога там трудится.
А у простого мирянина, как вы считаете, вот тоже должно быть какое-то особое призвание именно вот к тюремному служению? Или, может, у человека обстоятельства какие-то
призвание
в жизни?
Призвание надо иметь любовь к Богу и к людям. Ничего тут не нужно больше. Что тут мы?
Нет, видите, один призвания? Человек идет к отказникам, к детям, другой идет в тюрьму. Человек же разорваться не может. Вот у каждого вот сердце к чему-то, наверное, влечется. Вот мне интересно, может быть, какие-то обстоятельства жизненные. Может, кто-то в семье у человека там прошел тюрьму,
да,
может,
да.
Еще что-то.
Да, да. Но главное нам вот этот зов, когда Господь нас призывает какого рода служение, чтобы мы как-то не вот его, от него не отвернулись. Потому что так или иначе, конечно, это должно быть какое-то призвание, какое-то такое жертвенное служение, к которому нас Господь призывает. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы наши миряне более активно трудились, более активно. Чтобы ходили, посещали вот узников.
На страшном суде, наверное, вопрос о том, что посетили ли вы меня, когда я был в темнице, он же будет обращен не только вот к людям, которые этим занимаются по послушанию, а, наверное, к нам ко всем. То есть, наверное, каждый христианин
безусловно,
у себя на своем месте что-то, хотя бы мелочь какую-то может сделать, да?
Конечно, это проблема общая, и решать ее нужно сообща, если, тем более, мы считаем себя христианами и убеждены себя, что да, мы христиане, мы последователи Христа, то, конечно, так или иначе, в той или иной мере мы должны братьям наших заточенным помогать.
Ну, хотя бы вот деньги, когда на приходе собирают, да, бывает иногда, что человек смотрит, вот здесь на воскресную школу, здесь на инвалидов, здесь на многодетных, а здесь на заключенных. И бывает, что подумаешь, ну, вот инвалидам положу, детям положу, а уж заключенные, ну, сами виноваты, нечего кормить и так далее. Может же быть такое рассуждение, особенно у людей, которые, их можно понять, у людей, у которых кто-то из близких или он сам пострадал от какого-то насилия, уличного насилия, от какого-то преступления.
Да,
и
да.
Этих людей можно да. понять. Вот что бы вы могли таким людям сказать? Почему надо жалеть? Вот жалеть не прежде всего тех, кто пострадал от преступников, а и преступников тоже пожалеть.
Ну, если у нас нет жалости к преступникам, то, видимо, что-то с нами, какие-то проблемы очень большие с нашим духовным состоянием, если мы не испытываем жалости к преступному сообществу, так называемому. Да, потому что эти люди, лишенные свободы, они страдают.
Но они это страдают. Они должны страдать, ведь они совершили преступление.
Ну как же, ну что, какие же мы христиане, когда будем равнодушно смотреть на страдания других? Это противоречит вообще христианской, мне кажется, природе вообще. Другое дело, конечно, очень сложно нам помогать и что-то вот делать для вот людей, которые находятся в местах лишения, еще и по той причине, что государство тратит огромные, колоссальные средства. Мы с вами знаем, что порядка 26 тысяч рублей в месяц обходится содержание одного заключенного. Представляете, какие колоссальные суммы.
То есть не каждый такую зарплату, далеко не каждый.
Далеко не каждый,
получает,
далеко
да?
не каждый. Можно в этом, конечно, увидеть нежелание определенных людей вот, исправлять ситуацию к лучшему. Потому что это, ну, как бы это грубо ни звучало, но это своего рода бизнес. Сегодня как можно больше, чтобы людей находилось в местах лишения свободы, чтобы из этого соответствующие какие-то материальные выгоды получать. Ну, вот мы живем сегодня с вами вот в таком мире, не в другом, а вот в таком. И если мы ничего менять не будем, то это цветочки еще.
Ну вот раньше на Руси называли людей, которые отправляются в места лишения свободы, вот на каторгу куда-то, пострадавших и от собственных страстей каких-то, сидящих в тюрьмах, и в том числе пострадавших, может быть, несправедливо, но всех называли несчастненькие, несчастные, да? Вот вы согласитесь с этим?
Безусловно. Несчастные люди, конечно, да? Я полностью с этим согласен. Человек лишен свободы, в глазах скорбь, сердечная боль, тоска. Как ему можно не сочувствовать? Ну, конечно, сострадание, безусловно, мы испытываем, глядя на них.
Но какой это к раскаявшемуся грешнику, да, а если человек раскается?
Нет, это не важно, раскается он или нет, он человек, он образ Божий. И так вот как раз такого-то больше жаль человека, который не кается, который озлоблен. К нему-то еще больше. За этого-то мы как бы спокойны уже. Этот уже за него опасений-то немного. А вот тот, который в своей злобе закоренел, который не может простить и считает, что все вокруг него виноваты, то, конечно, за такого человека еще более переживаешь, и такого человека более жалко. Он больше вызывает сострадание.
Я напомню, что сегодня мы говорили со священником Алексеем Елисеевым. Батюшка окормляет приходы в местах лишения свободы в благочиниях Северного округа и служит настоятелем в храме Вознесения Господня поселка Полуночное. Спасибо вам, отец Алексей, за беседу.
Спасибо вам.
Успехов вам в вашей нелегкой деятельности. Дай вам Бог сил.